Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, с вами Деньги и писец на канале «Ищем выход». У нас вовсю идет зима, и сегодняшнюю тему я бы назвал как «Снег и сказки». Потому что здесь, наверное, история про петербургский снег, которым завален город, и будет завален так и дальше. И потом еще расскажу обязательно про топовых сказочных героев и вообще, какую роль сказки играют в нашей... Сказки играют вообще в экономике очень серьезную роль, очень важная история. Ну и еще у меня есть вопрос уважаемых зрителей, которые мне напоминают о том, о чем они хотели бы со мной поговорить. Ну тут уж прямо вот хорошая история. Вообще вот интересно. У нас, я говорю, из Петербурга, у нас здесь город завален снегом. А у нас это вопрос, который интересовал. Почему не получается убрать снег? Вот в Москве получается убрать снег, а в Петербурге нет. И причем это из года в год. Ну, нельзя сказать, чтобы в Петербурге было что-то уже организовано. Это, кстати, неправда, когда у нас начальство во что-то упирается серьезно, оно это делает. Оно это делает, пускай это может быть с большими затратами, ломая всех через колено, но оно это делает. И вот все говорят, что ну как-то так, как так получается? Москву убирают от снега, а в Петербурге со снегом проблемы. Что здесь не так? Причем из года в год вроде бы как всегда знают, что вот здесь снег идет на 60-й параллели. Я связываю это вот с чем. Ну, во-первых, есть такое понятие, как целеполагание. Вот почувствуйте разницу в выражениях. Организовать уборку снега и сделать так, чтобы по городу можно было передвигаться без запредельного напряжения сил. Чувствуете разницу? Организовать уборку снега – это какое-то локальное действие. Подогнали, вывезли снег измеримо, да, пожалуйста, вон снег, проверили. Там. Все честно, кстати, никаких, у меня нет никаких оснований говорить, что там что-то не вывозят. Конечно, вывозят. Но задача, чтобы можно было удобно передвигаться по городу – это другая задача. Это другая задача, и которая не исчерпывается одним вывозом снега. Там много всего. Там и заключение договоров, там и техника, там и своевременность, там и подход, там и приоритеты. Там и приоритет за то, что спрашивают, за то, что с людей спрашивают. И почему в Москве? Дело в том, что обратите внимание, надо всегда смотреть, когда говорят про наше начальство, что у него чего-то не получается, это неправильно, надо смотреть на то, что получается, и тогда многое становится понятно. Что получается? Например, в Петербурге у начальства получаются платные парковки. Да, получаются, да, со скрепом, да, но заставили людей платить, и системы штрафы стали частью важного городского бюджета, парковочная история стала большим бизнесом уже, это уже большой бизнес с большими с оборотами на миллиарды, уже работают. Да, понятно, не без недостатков, но почему получается? А потому что понятно, нет, ездить, ну я не скажу, что стало удобнее ездить, стало... Скажем так, транспорт это, с транспортом-то все равно не особенно, но здесь это другое. Смотрите, как это работает. Потому что понятно, кто и как будет на этом поднимать деньги. Вот понятная идея, мы расчистили какую-то городскую территорию, так, чтобы на ней могли стоять машины, и мы за это берем деньги. Вот это понятно. Это не та история про то, что мы сделаем так, что людям будет удобно ездить по городу, или то, что у нас будет... Там люди захотят вместо того, чтобы пользоваться машиной, они будут пользоваться там общественным транспортом, не будут они пользоваться общественным транспортом, они будут за такси платить. Ну вот, потому что общественный транспорт работает тоже как бы специфически. Но задача выгородить территорию и за парковку на ней брать деньги, создать, да, такую дополнительную, создать услугу и брать на ней деньги, это работает, это сделано. Это прям вот как часовой механизм сработает. Второй момент. А вот что значит транспортная реформа в Петербурге? В Петербурге действительно ходят автобусы вместо маршрутов. Ходят, ходят, не могу сказать, что нет. Можно ли на них куда-то доехать? Ну, где-то можно, где-то нет. По Невскому, я считаю, просто движение автобусов от площади Восстания до Дворцовой организовано просто идеально. Выделенная полоса, идет потоком автобус-троллейбус. Остановочки, правда, могли бы сделаны быть чуть-чуть по-другому, разнесены. Ну, кто я такой, чтобы советовать? Никаких маршруток на Невском уже давно нет. Есть в каких-то местах, где ставится задача, протянуть транспорт, поставить, она ставится. Можно ли сказать, что все эти транспортные инициативы Петербурга, они как-то сделали передвижение по городу более удобным и сделали, там, увеличили как-то городскую транспортную связанность? Не знаю. Я на себе это не чувствую. Может, кто-то чувствует, может, кому-то стало намного удобнее. Я знаю, что мне теперь ходить, если раньше я маршрутка останавливалась там, где мне было удобно, я на ней мог куда угодно доехать, да, теперь я должен либо вызывать такси, либо ехать на трех перекладных. Нормально. Та же самая история с такси. Такси подорожало в Петербурге этой осенью в два раза. Почему? Потому что была задача сделать так, чтобы, ну да, чтобы люди меньше пользовались такси на самом деле. Почему? А чтобы совершенно логично, если мы создаем это части одной как бы цепи, да, звенья одной тяжелой цепи, мы создаем парковочное пространство платное, да, значит, если такси останется дешевым, люди пересядут на такси, а мы хотим, чтобы они парковались за деньги. Вот почувствуйте разницу, когда в мире вводят парковочные вот эти вот места, плату за парковочные места, то там месседж такой, что люди должны отказаться, сильно сократить использование своего автомобиля, да, и пользоваться активно какими-то альтернативными видами транспорта. Задача в том, чтобы разгрузить дороги от автомобилей, сделать владение автомобилей менее выгодным настолько, чтобы люди говорили, ну да, ладно, на машине буду как бы там ограниченно ездить, а то, может быть, и вообще ее продам, буду пользоваться на транспорте, и такси доступны, ладно, там меньше нагрузка, все. Нет, здесь идея в том, чтобы люди ездили, как и ездили, но только еще они за это платили. Это глубокая мысль. А что касается снега, то со снегом какая история? Почему в Москве чистят снег? Вот реально делают так, чтобы можно было доехать до работы. Не без проблем. Вчера там какие-то дни, Москва там на днях вот сообщают, Москва стоит в каких-то пробках, но за ночь расчищают, убирают уже потом без пробок, какой бы снег ни был. А потому что если Москва не выйдет на работу или сильно задержится, ну, Москва, то там будут идти потери очень серьезные и по бизнесу, и для там старших товарищей, которые держат в кулаке московский бизнес. Эти люди физически почувствуют потери. Это речь пойдет и причем в 17-20 миллионов мегаполисе, невыход на работу, задержка с работы, вот эти все, это речь идет о миллиардах долларов, которые люди теряют, и они просто калькулируют. Ребят, мы не хотим терять миллиарды долларов. Мы хотим, чтобы люди доехали до работы нормально. В Петербурге, видимо, какая-то другая ситуация, и вот этих вот потерь, люди все равно, город компактный, и люди все равно добираются до работы. Пешком идут через снег, там еще что-то. И, в общем, делают все, что нужно, чтобы вовремя оказаться на рабочем месте. В этой ситуации у больших людей, которые там ставят задачи, для них, ну а какая проблема? Ну, есть снег. Могли бы вообще не убирать. Вот всегда подумайте, будут убирать, ну, не будут убирать снега, ну, что будет? Да ничего, люди будут, ну, каждый сам себе купит лопату, пойдет перед собой, прокладывает дорогу, вот и все. И ничего другого. И здесь специально как-то вкладываться в это не имеет смысла. В Москве нет. Там агломерация достигла уже такого уровня, в том числе и концентрация капитала достигла такого уровня, что выгоднее уже почистить улицы, уже сделать все серьезно, как говорится, все по-взрослому. Поэтому здесь, ну, у людей так заточена голова, ничего не поделаешь. А вы знаете, вот эту логику принятия решений, ее в свое время очень ярко описал такой писатель, был режиссер, был режиссер советского документального кино, значит, Владимир Лобос, ну, Лобос псевдоним, естественно. Он был достаточно известен как режиссер документалки советской в 60-е годы. В 70-е он эмигрировал, уехал в Америку. В Америке перепробовал несколько разных занятий. Где-то получалось, где-то нет. В итоге он оказался шофером такси. И такси потом он, в общем, преуспел. Ну, он, как называлось, там, купил корпорацию, как это называлось, купил в итоге несколько лицензий на извоз, там несколько автомобилей, и сделал такую свою таксистскую компанию. И рассказал об этом в своем опыте, рассказал в книге. Книга «Желтые короли», которая была переведена в Советском Союзе, еще, по-моему, в конце или в ранней России, 90-е годы. Вот, где он очень рассказал именно технологически вот эту свою историю таксистской карьеры. И там у него был очень интересный эпизод, когда он встречается, там прекрасные совершенно диалоги, встречи с людьми, которые вот в нью-йоркском такси. И он тоже таксист, он только начал кататься, вот там несколько месяцев катается на этом желтом кэбе. Там кэп сломался, к нему подъехал другой таксист, который там немножко говорит, там такой русский, по-русски, по-английски, албанец. Вот. И на такой смеси языков они объясняются, албанец уже опытный, там говорит, что такое? Говорит, ну, сломалась машина, сейчас там поправим. Вот. Это, да, значит, теперь он дает, начинает ему давать советы, как накопить на лицензию, как там арендовать машину правильно. Моему русский говорит, Лобос говорит, ну зачем, я же не собираюсь этого делать. Он говорит, да как не собираюсь, ты сколько месяцев работаешь в такси? Говорит, 3 месяца. Я только вот подхалтурить, немножко денег не хватает. Там вот пособие. Он говорит, нет, такси либо работают 2 недели и уходят, либо остаются навсегда. Говорит, я, говорит, думал, что я, говорит, месяц тоже покатаюсь, а сижу, говорит, за баранкой 10 лет. Он говорит, почему? Говорит, это затягивает. Ты привыкаешь каждый день получать немного свежих денег. Они не твои. Ты отдаешь их там за аренду, за бензин, там, в гараж и так далее, там, диспетчеру. Но ты привыкаешь, ты все время пересчитываешь деньги. У тебя они все время. Ты привык, ты привыкаешь. И, соответственно, у тебя, говорит, это затягивает. Это затягивает как наркотик, и ты уже не уйдешь. И вот это очень интересная мысль о том, что дело в том, что наши начальники, они любое решение, они смотрят через вот эту призму. Сколько и кому оно принесет денег? Вот так как счетчик в голове. Только там речь шла, что там 10-20 долларов, а тут миллиард. То есть каждый день мое решение – миллион, мое решение – миллиард. Это не взятка в обычном смысле слова. Нет, конечно, на топовом уровне давно никто никаких взяток не берет. Это бизнес, это решение. Все знают, сколько стоит то или иное решение, и кто будет его бенефициаром, и как это дело отработать. И там, где люди начинают видеть, ну, назовем так, ладно, олигархи, начинают видеть, что здесь от какого-то решения их выгоды перевесят потери, снег будет вычищен. Там, где нет, значит, ну, пускай лежит. Не их проблема, не моя проблема. None of my business. Не их проблема. Вот такой вот бизнесовый подход ко всему, он, в общем, характерен. И когда любая идея там какая-то начальством овладевает, надо понимать, что тут же выстраивается 10 или там, 20 человек, которые прекрасно понимают, сразу устраивается цепочка, что и как они на этом заработают и что они получат. Вот таким образом это работает, вот поэтому в одних городах у нас снега нет, даже в самую снежную зиму, а в других городах он будет завален только потому, что в одном случае присутствие снега на улицах и невозможность людям добраться до работы, оно несет проблемы большим людям, в других случаях оно не несет проблемы. И там, где несет проблемы, убирают снег, там, где не несет, его убирать не будут. И вот на таких вещах, небольших, повседневных, в общем, и проверяются приоритеты системы. Когда что-то начальство хочет, да, оно этого добивается. И только если оно столкнется с каким-то по-настоящему серьезными возражениями, да, оно отступает. Ну, как в свое время, когда были у нас эти карантинные ограничения, и когда там уперлись женщины, что они не хотят колоться вакцинками. А уж какие были идеи, там прямо хотели сделать этот карантинный паспорт и свидетельство там о прививках, хотели сделать чуть ли там не главным документом, чтобы тебе надо было показывать его, этот QR-код, что ты привит там и прошел все эти, показывать на каждом углу. Реально показывали, реально спрашивали, я знаю места, там приходил, вот реально цеплялись, покажите QR-код, мы просканируем приложение, не войдешь, да, там масочки, все. Но когда стало понятно, что женщины не хотят колоться вакцинками, все, все, все сдулось потихонечку, и как-то так сразу эти карантины, и ковидные паспорта, и все. Вы помните, что был такой ковид? И никто не помнит, да? И то, что 2 года назад, там 3 года назад составляло вообще там основу жизни, да, как мы там соблюдаем ремомасочный режим, все, все, поэтому здесь никаких вариантов тут быть не может. Да? Поэтому вот такая история работает у нас. Ну что же, это то, что снег и приоритеты. Ну а после короткого перерыва я расскажу вам очень интересную, на мой взгляд, новость о том, кто является любимыми сказочными персонажами в России. И не переключайтесь, с вами программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Я напоминаю, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас как раз во время перерыва можно эту поддержку и оказать. Оставайтесь с нами, и через несколько минут мы продолжим историю о деньгах и о том, кто к ним подбирается.
Вы досмотрели видео до этого момента, это означает, что вам интересно то, что мы делаем. А мы в неделю производим 11 программ, как минимум. Мы делаем телеграм-канал с новостями из Петербурга, интересный не только петербуржцам. Мы вырезаем фрагменты эфиров и цитаты и распространяем их. И это тот контент, который мы производим. Производим благодаря вам. Спасибо всем тем, кто оказывает нам эту поддержку в течение уже более чем 1,5 лет. Иногда я получаю сообщение о том, что я пенсионер, и простите, что так мало, 20-30 рублей. Но я хочу сказать одну вещь. Это то, что если у вас нет возможности нам помочь, у вас есть всегда возможность просто поставить лайк, просто написать комментарий. Плохой, хороший, замечание. Рекомендация. Нам это важно, потому что мы это смотрим. Мы не обращаем внимания на тролли, но мы обращаем внимание на тех зрителей, которые действительно хотят, чтобы канал развивался. Поэтому, пожалуйста, делайте это. Участвуйте в опросах, если мы их проводим. А про 20 рублей в очередной раз я скажу ту фразу, которая у меня завязла в зубах и, наверное, вам уже надоела. Но дело ведь все в том, что мы производим утреннюю газету. Мы не блогеры, мы журналисты, которые из огромного объема информации, не походя, не просто так на коленке, отбирают новости, пишут их, вешают в социальные сети и обсуждают со своими гостями. Мы пытаемся сделать не черно-белую картинку мира. Мы пытаемся добавить туда красок. Судя по всему, вам это нравится. Поэтому спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Нас смотрят 1000 людей, и 20 рублей от 1500 человек нам помогут оплатить работу технического сотрудника. Нам помогут оплатить частично работу редактора эфира. Нам помогут оплатить работу журналиста, который пишет новости в телеграм-канале. В конце концов, оплатить интернет. В конце концов, оплатить программу, с помощью которой мы связываемся с нашими гостями, потому что это тоже не бесплатно. Поэтому, обращаясь к тем, кто нам присылал эти сообщения, я хочу сказать, что это немало. И нам чрезвычайно важно получить эту поддержку от вас. Это означает, что для вас это серьезная сумма. Я хочу сказать, что для нас это тоже. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто присылает, конечно же, больше. Спасибо всем тем, кто присылает свои советы и рекомендации в сообщениях. Но если у вас нет возможности помочь каналу финансово, у вас всегда есть возможность нажать на лайк, написать комментарий и отправить видео своим знакомым. Конечно же, только если оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз большое.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, мы продолжаем наш замечательный разговор. С вами Деньги и писец на канале «Ищем выход». И здесь я хотел сегодня поговорить про важность сказок. Да? По опросу на ФИ, да, такое сказочное агентство, у нас, оказывается, любимые сказочные герои у нас в стране. Угадайте, кто? Да? Кто, можно сказать, культовые персонажи у нас? Ну, конечно, это Буратино. Это Буратино, и он, значит, он уступает, значит, ему уступают только Незнайка, а потом Золушка. На самом деле, очень характерная история. Ну, вот этот список, да, любимые сказочные герои россиян. Буратино, Незнайка, Золушка, Баба-Яга, Колобок, Иван-Дурак, Карлсон, Винни-Пух, Чебурашка и на последнем месте Чиполлино. Ну, на 11-м месте Иван-Царевич. Почему Буратино? Вообще очень интересная история. Алексей Толстой, Алексей Николаевич Толстой, автор этой сказки, он, конечно, попал очень точно в менталитет и в идею. Да? Ну, конечно, Буратино сказку, я думаю, что давно уже не читали. Все помнят советский этот топ-мюзикл, снятый с прекрасными, с изумительными актерским ансамблем. Там, ну, суперзвезды. Там, начиная, во-первых, прекрасно все там дети сыграли, а потом, конечно, там суперзвездный состав. Там, господи, Ролан Быков, Елена Санаева, Николай Гринько, Владимир Басов, там божественный совершенно Владимир Этуш. Ну, я не знаю, да, какие еще в 70-е, да, это суперзвезды, которые сыграли великолепно совершенно. Рина Зеленая, божественная, да, изумительные актеры. И драйвовый мюзикл, который до сих пор помнят, до сих пор там песни из Буратино, они пошли в народ, и, конечно, Буратино стал культовым персонажем, его воспринимают не только, чтобы сказку читали, да, но еще и, конечно, читали книжку. Не только книжку, фильм, книжку помним, Буратино. Так вот, интересно, что деревянный человечек, который пошел там, отвязался и пошел по своим делам, он ведь был придуман задолго до Буратино, придуман итальянским писателем Карло Колотти, Пиноккио. Да, Пиноккио – деревянная кукла, которая становится человеком. Но идея Буратино совершенно другая. И Пиноккио никто здесь в России не знает, не помнит, хотя он переводился, издавался, был известен, естественно, Толстой его знал. Вот. И про что Пиноккио? Пиноккио написал Калуди про то, как стать человеком. То есть там герой оказывается в... Герой деревянный, бездушная, да, бездушная кукла, и он хочет, да, он разговаривает, он там может делать, он врет, да, он все это как бы принимает какие-то решения, но он понимает, что он неполноценный, он понимает, что он не человек, он страдает от этого, и он хочет стать человеком. Он сначала, и пройдя через довольно большие испытания, там Пиноккио, там он и погибает, и на костре горит, и в чрево кита он попадает, да, но это вот история, конечно, Иова, да, во чреве китовом. Там такой еще, конечно, библейские очень сильные мотивы религиозные. И, наконец, после всех усилий Пиноккио становится человеком. Он ставит вот эту цель, да. У Буратино цели стать человеком нет. У него есть цель золотой ключик. Найти золотой ключик и открыть волшебную дверцу, которая вот здесь только ключика не хватает. Там вообще нет фокуса, ведь что является пружиной сюжета? У Калуди пружина сюжета – это преображение деревянного человека в живого, да, обретение души. Ну, изложено там так, чтобы это было увлекательно детям, и чтобы дети тоже хотели стать людьми большими. Да, что, тогда уже было еще тогда начиналось представление, если до вот такого появления детской литературы в... там, 19 веке, было представление, что ребенок это маленький взрослый, и, в общем, что-то с ним церемонится, да, если он там может ходить, ну, он такой же взрослый человек, такой же ответственный, такой же, только маленький, да, еды меньше надо, и платить меньше надо в случае чего, да. А Калуди это про то, что ребенок нет, вот с ним надо воспитывать, надо заниматься, надо объяснять, это другое, да, он потом станет человеком, для этого надо вообще пройти. Буратино ничего подобного нет. Идея с Буратино, она чем очень близка нашему как бы, русскому сознанию? С тем, что есть какой-то золотой ключик, добыв и повернув который, ты обретаешь счастье. Сам Буратино не меняется. И даже в мюзикле там это поется. Никогда не... Значит, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо так делись. Не торопись ты взрослеть, Буратино, говорит ему черепаха Тортилла. Да ты все норм. Да ты классный чел, ты такой хороший, ты деревянный молодец. Какие могут быть вообще с тобой проблемы и плыви по течению? Потом Буратино, кстати, надо сказать, он абсолютно не рефлексирует. Но помните сказку, ну, его обманули там кот и лиса, да? Ну, обманули. А в мюзикле, кстати, это очень хорошо показан этот момент, когда они приходят, вот этот там кот и лиса, приходят и за счет Буратино там они обедают, да, в харчевне. Буратино три корки хлеба кушает, они там много чего едят, кабачик хочет, значит, чтобы им заплатили ему, а, естественно, тут же Буратино и его обманывает с этим золотым, да, и совершенно спокойно. И мы воспринимаем Буратино как положительного героя, да, ну, там, он кинул там, на монетку показал и выкатил там ее со стола и убежал. Ну, обманул, ну и чего, да. Хотя вроде человек старался, сделал спокойно. Но тут же обманули самого Буратино, вытрясли из него деньги. Буратино как-то это переживает. Ну, нет, идет, плывет себе по печенью, найдется. Он же идет за золотым ключиком, да, ему гораздо более такая как бы важная история. Да? Открой тайну золотого ключика. И поэтому вот мы все время находимся в поиске, вот это очень русская идея, найти, оставаясь самим собой, найти какой-то золотой ключик, который тебе откроет дверь от любых проблем. Следующий момент. Про что популярность Незнайки? Про что популярность Незнайки? Почему Незнайка такая, такой как бы культовый герой? Да? Вообще, чем хорош Незнайка и чем Носов гена совершенно очень точно угадал, и описывая вот Незнайку, очень интересно. Незнайка же, то он тоже пробует меняться. Ведь Носов написал первого Незнайку, Незнайка там и другие коротышки. Значит, у него была то, что Незнайка там, они полетели на воздушном шаре и так далее, и Незнайка стал... Он потом в конце он там немножко перековался и стал учиться. Да, он там стал учиться, стал изучать, даже физику стал учить. Ну, просто видно даже, как Носову про это скучно писать. Он вот эти приключения, не знаете, пока он там валяет дурака и врет всем, ничего не знаю. Вот Носову это очень яркие страницы. А там последняя страница, ну, надо в советской детской книжке, надо какую-то такую поучительную мораль. Да? Ну, понятно, что Незнайка займется там какой-то, ну да, он будет учиться. Ну, надо в Советском Союзе, дети должны были ходить в школу учиться. Последняя страница написана только для того, чтобы показать, что Незнайка как-то перековался, но на самом деле Незнайка был хорош именно тогда и весело-веселый, когда он врал. Вторая книга «Незнайка» – это про то, что как Незнайка поехал в Солнечный город. Незнайка поехал в Солнечный город, и Солнечный город – это коммунизм. Солнечный город – это коммунистическое общество, это от каждого по способностям, каждому по потребностям, и это технологии. Это технологии, это техника, это все какие-то там изобретения, да. И что там делает Незнайка? Он ничего не делает. Он ничего не делает, и он просто, как говорится, плывет по течению тоже. Абсолютно. Ну, коммунизм, коммунизм, ну, свобода, ну, все свобода. А когда появляются, кстати, там злые коротышки, да, там хулиганы, оказывается, что этот Солнечный город, в общем, никак там им сильно-то не может противостоять. Они делают, что хотят, и такие, в общем, появляются. Ну, потом, естественно, да, они тоже перековываются. Но, в общем, первый момент, когда появляются в Солнечный город, там приходятся злые коротышки, хулиганистые, оказывается, что вот добрые коротышки, живущие в этом прекрасном городе, они такого ничего сильного там сделать не могут, и Незнайка им там небольшой помощник. Ну, там... дерется там со злыми коротышками, но все это не очень убедительно, да. И в итоге он уезжает, ну да, посмотрели, Носов описал, как будет работать коммунизм. А непонятно только, откуда все берется у коротышек, почему не все хорошо. И третий, конечно, знаменитый, вышедший 55-й год, почти 70 лет назад, «Незнайка на Луне». Когда Незнайка попадает уже в такое в капиталистическое общество, да, в такое общество свободного предпринимательства. И, конечно, Незнайка на Луне, он, судя по всему, оставил очень глубокое впечатление в душах вот этих вот детей, которые выросли, и они, в общем, представляли себе, наверное, капитализм, что это вот такой должен быть, как у Незнайки. На самом деле здесь очень такой характерный момент, когда объясняется такая, как они говорят, что такое свободное предпринимательство. Приходит, значит, этот самый Незнайка, оказывается, там в оружейном магазине, где, значит, такой господин Жулио, ну, понятно, говорящий, там все говорящие имена, господин Жулио продает оружие. И значит, тут же заваливается в этот магазин какой-то тип с бегающими глазами, подозрительный и так далее. И он покупает пистолет, покупает к нему несколько обоим, там распихивает это все по карманам, значит, с пистолетом выходит в руке. И не знаю, как говорит, слушай, по-моему, вот ему не надо было давать ему пистолет. Он же может кого-нибудь выстрелить и кого-нибудь убить. На него посмотрите. И Жулио ему отвечает: а этого свободно, этого не можем отвечать, это свобода предпринимательства. А я не могу ему отказать в продаже пистолета. И никто не может запретить ему выстрелить. Ну вот выстрелит, да, тогда будет полиция, тогда его накажут. А потом, говорит, если, говорит, он не будет совершать преступление, что будет делать полиция? Что будет делать полиция? Полиция для того, чтобы ловить преступников, а если преступников не будет, чем будут заниматься полицейские? И это большой вопрос, чем будут заниматься полицейские, потому что очень интересно, кстати, во всех советских книжках очень интересный момент. У них не, в них не, в детских не описывается устройство власти. Вообще вот нету никаких институтов. То есть как вообще работает власть, как работают эти механизмы? Ведь это очень интересная такая история. Есть в этом, господи, в... Ну да, там капитализм, власть богатых. Но смотрите, в «Трёх толстяках» у Юрия Олеши, в гениальной этой сказке, это написано за 40 лет, естественно, до Носова, там вот город, в котором правят толстяки. Но никак не объясняется, почему толстяки правят. Потому что они богатые. Просто потому что богатые. Ничего другого. Вот на чем держится их власть? А есть гвардейцы. А есть гвардейцы с саблями, которые наводят ужас на жителей города. И все. То есть есть богатые люди, есть эскадроны смерти, которые охраняют их богатство. Все. Больше ничего нет, остальные промышляют как хотят. Та же самая история, а Носов, конечно же, читал Олешу. Он в «Солнечном городе» власть устроена точно так же. Там же не в «Солнечном городе», господи, на Луне, да, в городе Давилоне. В Давилоне устроено все точно так же. И там нету ни мэра, там есть богатые люди. Там есть богатые люди, и там есть полицейские. Полицейские, которые там бегают с электрошокерами, там, с электрическими дубинками. А остальные коротышки, ну там кто чем занят, своим каким-то ремеслом и так далее. То есть никаких там нету. Ну хорошо сказали бы, ладно, там есть царь. Есть царь, есть там какие-то советники, есть там кто почему приказывает, почему они начальники. Да не почему, начальники и все. А кто не понимает, вот они, для этого тебе электрическая дубинка по голове. Это очень интересный момент, и очень у многих людей так говорят, ну, богатый, вот при нем есть охранники, стоят с электрическими палками, это норм, это нормально. А вот так должно быть устроено. Нос не просто так это написал, ты в этих вещах очень разбирался, человек не просто так, так сказать, топовым писателем, детским и сталинским лауреатом. Он как бы рубил фишку. Ну и, конечно, у Носова гениальные эти вот реалии описаны, там, как работает реклама, как работает product placement, как работает пресса. Совершенно замечательные эти очерки про то, как покупают, значит, газету для толстых, да, читают худые, потому что они хотят набрать вес, а газету для тонких читают толстые, потому что им хочется воображать, что они уже сбросили вес, да, того толстых. И, конечно, изумительно это носовская находка, которая говорит «газета для дураков». Гениальное совершенно название, придуманное там «газета для дураков», которую читают повально все коротышки читают, которым... Значит, они считают не потому, что они себя считают дураками, а потому что хотят узнать, что там для дураков пишут. Эта газета велась очень умно, пишет Носов. В ней все было просто и даже для дураков понятно. В общем, да, конечно, советская цензура это пропустила, потому что там было написано, что это плохой капиталистический город, но, в общем, читатели так понимали, что, да, в общем, в 60-е было, в общем, понятно, о каких газетах идет речь, в которых все просто и понятно, да, для дураков газета. Кстати, не та газета, про которую вы подумали, это не газета Центрального комитета, нет, это другая газета, попроще была. Понимаете, вот эти очень точные находки. Потом, конечно, история про, ну, там любая, Незнайка на Луне, он шедевральный в описаниях вот этих вот приключений Незнайки, когда он пытается заниматься бизнесом, да, и когда он, значит, они там создают общество, общество гигантских растений. Великая, когда, значит, эти Мига и Жулио, да, два бандита, которыми они познакомились, Незнайка говорит, что у него там остались на поверхности Луны, у него там космический корабль с семенами гигантских растений. Говорит, ну надо долететь туда, навернулся обратно, а как долететь, мы не знаем. Так, понятно. Значит, надо собрать акционерное общество и привезти оттуда, построить корабль и посолетать за этими семенами и потом, значит, всем раздать. Это они продают эти акции. И причем, если только в какой-то момент всплывает, говорит, а семена-то нам нужны? Говорит, зачем семена? Слушай, ну мы тут акциями занимаемся. Нафиг нам семена? Ну, да, привезем, конечно, привезем. Продадим и семена, заработаем. И на этом заработаем. И когда история вот эта вот гринмейлинга, когда заставляют, когда искусственно провоцируют крах этой компании с помощью заметки в газете о том, что заметка совершенно изумительная, я просто процитирую эту историю. Она совершенно превосходна. Да. Значит, там чудесно, когда Незнайка и Козлик решили пойти в свою контору пешком. Выйдя на улицу, они увидели продавца газет, который выкрикивал: «Газета «Давиловский и Юморецкий», последние новости, сообщение о крахе общества гигантских растений. Владельцы гигантских акций ничего не получат». Купив газету, Незнайка и Козлик принялись искать сообщение о крахе общества гигантских растений. Но в газете ничего об этом не говорилось. Только посмотрев газету вторично, они наткнулись на заметку. «За последнее время читатели нашей газеты очень часто обращались к нам с просьбой рассказать о гигантских растениях. Но что можно рассказать об этих растениях, о которых действительно можно услышать можно толков и кривотолков? О них с уверенностью можно сказать только то, что сказать о них нечего, так как достоверно известно лишь то, что о них достоверно ничего не известно. Многие легковерные коротышки в своем легковерии доходят до того, что покупают акции этих легендарных растений. Мы вовсе не хотим бросить тень на общество гигантских растений. Мы не хотим даже сказать, что, приобретая акции, коротышки ничего не приобретают, так как, покупая акции, они получают надежду на улучшение своего благосостояния. А надежда, как известно, чего-нибудь достоит. Даром, как говорится, и болячка не сядет. За все надо платить денежки, а заплатив, можно и помечтать. При первой возможности редакция снова возвратится к разговору о гигантских растениях». Редактор Гризель. Прочитав заметку, Козлик сказал: «Одной такой заметки достаточно, чтобы перестали покупать наши акции. Видно, кому-то из богачей завидно стало, что наши акции так хорошо расходятся». «А какое дело богачам, будут покупать наши акции или нет?» — спросил Незнайка. «Богачам до всего дела», — ответил Козлик. «Думаю, им вообще не хочется, чтобы у нас появились гигантские растения. Ведь что выгодно для бедняков, то невыгодно для богачей. Это давно известно». И вот это очень интересная история, потому что то, что говорят там Козлик и Незнайка, это так называемое zero-sum thinking, измышление с нулевой суммой, которое предполагает, что если у тебя что-то появилось, значит, ты это у кого-то отнял. Если у тебя что-то потерялось, значит, ты кого-то что-то получил. Да? Ограниченное такое ресурсное мышление. Об этом, кстати, очень интересно. Конечно, Носов этого не читал, но именно в 1965 году одновременно с Незнайкой появилась публикация знаменитого антрополога Джорджа Фостера, который описал вот этот феномен мышления с нулевой суммой. Он изучал мексиканские деревни, Мексика. Нищие мексиканские крестьяне, и вот у них совершенно четко мышление с нулевой суммой. Да? А если у меня стало больше, значит, это только за счет соседа. И если у соседа больше, значит, он где-то у меня что-то схимичил. Да? Все виноваты вокруг, кроме меня. В чем проблема? Это массовое явление. Это явление не только мексиканское, оно по всему миру. И последнее исследование большое на эту тему Гарвардского университета и Лондонской школы экономики было про то, что является вот этим триггером. Ну откуда вот это мышление с нулевой суммой берется у людей. И на американском материале они пришли к выводу, что ключевой момент – это рабство. То есть те, кто пережил опыт рабства или вот жил в Южных Штатах, где они это видели или слышали от родителей, как это работает, да, вот это общее впечатление, что если ты вступаешь в какую-то сделку, тебя обязательно обманывают. То есть либо ты обманул, либо тебя. Так, чтобы вы от сделки получили выигрыш оба, а это совершенно немыслимо. Это совершенно немыслимо. Это не работает. И очень интересно, кстати, что такую же штуку, очень любопытную, в том же самом вот в «Незнайке в солнечном городе», господи, солнечном, на Луне, конечно, но «Незнайке на Луне», постоянно проводится эта мысль, что если у тебя что-то получилось, значит, это за чей-то счёт. То есть, ну, не может так, чтобы ты как-то это было выгодно обоим. И в конце есть очень интересно, ну, когда, естественно, понятно, они победили там богатых, понятно, там они строят коммунизм, там революция, но революция такая, что, ну, без... Там ничего плохого с богачами не делают, у них просто отбирают их состояние, они должны сдать их там на общие дела. Но есть такие богатые, там есть богач господин Крабс, он, естественно, значит, часть там денег, он часть сдает, половину он прячет. И он думает, ну ладно, на оставшиеся деньги я буду тихонечко жить. И он уходит, там живет такой тихой жизнью, уходит там в столовую, платит деньги за обед, а картошка подходит и говорит, откуда у тебя деньги? Он говорит, ну вот я тут. Не, говорит, ты не работаешь, ты ничего не делаешь. Значит, ты спрятал, значит, у тебя спрятаны. Хотя, казалось, ну какое тебе дело? Ну, тебе пришли в твою столовую, тебе заплатили деньги, ты продал это свой обед. Ты что тебе напрягает, откуда человек их при... Нет, ты должен работать. Ну и, в общем, потом у Крабса все очень плохо, он там сидит дома и... работа, и, значит, раньше бы он нанял бы слуг, который бы убрали дом, почистили бы все, а теперь нет, теперь этого ничего нет, и он должен все это делать сам. Ну, там такая, конечно, Крабс этого высмеивают носом о том, что, дескать, вот надо убирать у себя, убирать за собой, тогда ты будешь жить нормально, все будет хорошо. Но это характерная идея, что ты должен быть вот. Что ты должен быть работать, ты должен быть как все, и тогда мы тебе разрешим тратить деньги, как ты хочешь. Ну и, конечно, момент, что Незнайка, естественно, тоже не меняется. Незнайка остается таким же, каким он был. Мы не можем сказать, что Незнайка за свои приключения предыдущие, что он летел в, там, на воздушном шаре, прилетел в страну там, девочек-коротышек, ничего там у него не удалось построить, ему с ним никаких отношений. Значит, там уже остался. В солнечный город он ездил там с коротышкой Кнопочкой, тоже там, поссорился с ней в итоге. Вот, и тоже остался к нему. Полетел на Луну, полетел на космическом корабле, остался тем же самым. Все, вот память как у рыбки. Незнайка не меняется. Буратино не меняется, Незнайка не меняется. Вот, если, знаете, представьте себе, наверное, вот человека, наступающего на грабли. А то он наступает, ну, а вдруг в следующий раз они на его полбу не стукнут. Нет. И вот это очень интересная история. Если идея про там, многих других персонажей, про то, что ты изменишься сам, и ты будешь и все у тебя будет нормально, изменись. А здесь нет. Здесь идея в том, что, оставаясь таким, как есть, тебе нужно просто попасть в нужное время, в нужном месте и со своим, и золотой, у тебя будет золотой ключик, солнечный город, и даже на Луне ты не пропадешь. И вот любовь к этим двум героям, она многое говорит о том, что у нас в головах. Ну что же, коллеги, спасибо вам за то, что оставались с нами. Желаю вам хорошего дня. Про Золушку и других персонажей мы расскажем обязательно отдельно. С вами было Деньги и Писец. На канале «Ищем выход», который существует благодаря вашей доброжелательной поддержке. Все будут рады, если вы ее окажете. До встречи через неделю. Всего доброго.